каждый третий страдает очень высоким уровнем холестерина. Это тихий убийца. Человек может умереть из-за этого.
Гаглашвили Томас Томазович, врач-кардиолог и автор просветительской книги о мифах кардиологии.
Что вредно, особенно для сердца? Вредно...
Ничего себе.
Помогает ли холодное обливание сердцу?
Многие стесняются говорить об этой проблеме. Импотенция возникла, что приводит к той же самой сосудистой деменции.
Чеснок, БАДы и народные средства могут заменить статины?
Самое тяжелое и неприятное для врача, это когда у человека... А человек, не зная об этом, применяет БАДы, он просто от этого может умереть.
Что нужно делать, чтобы снизить вероятность появления тромбов у тебя?
В первую очередь,
Всем привет, дорогие друзья, это подкаст Соломина, подкаст про саморазвитие, бизнес и образование. И сегодня я записываю подкаст с кардиологом Томазом Томазовичем. Томас Томазович, здравствуйте. Я бы хотел начать с такого общего вопроса. Что такое холестерин, для чего он нужен нашему организму и как он может нам навредить?
Вообще, в норме холестерина, если бы мы жили в каком-нибудь племени первобытном, то общий холестерин должен быть меньше, чем 4 ммоль на литр, а показатель плохого холестерина ЛПНП на целое 0,5 и менее. То есть современный мир, ввиду своей индустриальной, так скажем, промышленной жизни, питания, образа жизни и так далее, живет не по своему геному. Если мы откроем статистику по той же самой Российской Федерации. Каждый третий человек страдает очень высоким уровнем холестерина, уровнем высокого холестерина, липопротеидов низкой плотности, триглицеридов, ввиду и питания, и генетики, и образа жизни, и вредных привычек, и постоянного стресса, качества питания и так далее. То есть были даже такие исследования, где на берегу Амазонки сохранился первобытное, так скажем, племя, которое живет вот под тем нормам, что и там мы давным-давно жили. И брали у них холестерин. У них действительно общий холестерин достаточно низкий, ввиду вот как раз их образа жизни, такого первобытного строя. Поэтому, да, холестерин нужен, это строительный материал для нашего организма, для внутренних органов, для половых гормонов и так далее. Но тот высокий уровень холестерина, что мы имеем, нам приносит больше вреда, чем пользы. Ну, я скажу, что не всем надо обязательно его прямо низко снижать. Есть люди высокого и очень высокого сердечно сосудистый риск, которым действительно мы должны низко снижать уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, повышать уровень хорошего холестерина. То есть на общий холестерин мы не смотрим. Для нас общий холестерин эта цифра абсолютно не значит. Мы смотрим расшифровку этого общего холестерина, сколько фракций хорошего холестерина, сколько фракций плохого холестерина. И основываясь на этом, на дополнительных факторах риска, мы понимаем, нужно этому человеку снижать медикаментозно, не медикаментозно и так далее. Поэтому надо знать. Это чаще всего наследственная история. И если в семье высокий уровень холестерина, ранние инфаркты, инсульты, то есть там до 50 лет, либо внезапная сердечная смерть, то есть человек, как говорится, умер на фоне полного здоровья, и вдруг внезапно сердце остановилось. То есть надо генетику свою знать, и если с генетикой есть какие-то проблемы, то, соответственно, мы проверяем этот самый липидный профиль.
А можем ли мы заключить, что сейчас действительно из-за того, что мы живем все в городах, из-за этого, соответственно, мы точно можем сказать, что у большинства людей будут возникать проблемы с холестерином?
Ну, в том числе, да, и все забывают про такой фактор риска, он играет огромную роль, это степень загрязненности окружающей среды, то есть в мегаполисах, где вот машины, заводы и так далее, те частицы, которые...
PM2,5, вот эти маленькие частицы?
Да, которые оседают, они в том числе через легкие проникают в кровоток, они повреждают сосудистую стенку, и это огромный, так сказать, огромный фактор риска развития атеросклероза и всех вытекающих последствий, поэтому, во-первых, образ жизни, качество питания, постоянный стресс, беготня, там, не мне рассказывать, промышленные продукты питания, которые сделаны на полгода вперед, разморозил и съел, то есть там огромное количество натрия, которое также повреждает сосудистую стенку, почки, и все это в комплексе. Сердечно-сосудистые заболевания — это многофакторное заболевание. Многие думают, вот я сейчас буду есть там зеленые овощи и буду жить до 120 лет. К сожалению, нет. То есть очень много факторов, которые нас преследуют и которые повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте. Но есть то, что мы можем изменить, образ жизни, там, значит, питание, физическая активность, бросить курить и так далее. А есть то, что мы не можем изменить, это наша генетика, это возраст, пол и, соответственно, ну, окружающую среду.
Экология, да.
Да, экология. Поэтому мы должны менять то, что мы можем поменять. И тем самым мы снизим риски, как минимум, ранних развития инфарктов, инсультов.
Про частицы ПМ2,5 я даже слышал, что их невозможно вывести из организма нормально. То есть, если они в тебя попали, в тебе начинают оседать, то все. Поэтому, да, ставьте фильтры в своих квартирах и думайте, в каком месте вы проживаете свою жизнь.
Да.
Мы так или иначе поняли, что, скорее всего, у большинства из нас есть риск развития повышенного холестерина. Угу. К чему это может привести?
Я вспомнил сразу, когда я был на первом курсе, у нас первая лекция была в аудитории терапии, и к нам зашел такой пожилой профессор, он так всех оглядел и сказал: большинство из вас умрет от инфаркта, и ушел. Я, конечно, для меня такое впечатление отложилось. Я вот уже сколько, 14 лет я работаю, я до сих пор это вспоминаю. Повышенный уровень холестерина – это лишь один из факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний. Да, это один из мощных факторов. Если у человека имеется высокий уровень холестерина, как я вначале сказал, да, мы должны посмотреть расшифровку липидного профиля. На что мы должны вот именно обратить внимание, вот даже таким неопытным взглядом посмотреть. Если общий холестерин больше 8, даже больше 7, и если показатель плохого холестерина, ЛПНП, липопротеидов низкой плотности, больше, чем 4,9, триглицериды больше, чем 2,5, на индекс коэффициента атерогенности мы можем не смотреть, это не важный для нас анализ. Вот если мы видим в липидном профиле такие высокие цифры, то желательно сходить к врачу, там, кардиологу, mm-hmm. есть еще такой липидолог, и оценить свои сердечно-сосудистые риски. Но даже если у вас с липидным профилем все хорошо, понимаете, инфаркт и инсульт по наследству не передается. По наследству передаются вот эти вот вредные атерогенные частицы плохого холестерина, это ЛПНП, есть такой показатель, как липопротеин А малое. Об этом показателе мы давно знаем, 70-х годов, но в последнее время это тренд кардиологии, то, что липопротеин А малое – это очень, так скажем, вредная частица холестерина, которая приводит к ранним инфарктам и инсультам. Поэтому хотя бы раз в жизни это надо сделать и с врачом-кардиологом оценить, насколько все плохо, так скажем.
При выборе кафе, врача или магазина мы привыкли опираться на отзывы, комментарии и рейтинг на картах. Что уж говорить о поиске работы, когда от верности решения напрямую зависит ваше ближайшее будущее. Именно поэтому в Авито Работе позаботились о том, чтобы поиск работы был не только удобным, но и очень безопасным. Например, на платформе есть отметка «Компания проверена». Ее получают работодатели, которые регулярно подают документы и не являются банкротами. Видите такой значок? Можно расслабиться. Есть отметка «Рыночная зарплата». Авито сравнивает цифры в объявлении с другими вакансиями в том же регионе, с таким же режимом работы и говорит: «Да, цифры честные». Это про прозрачность. Значит, вас не пытаются завлечь фейковыми суммами. Если хочется работать у больших и стабильных, включите фильтр «Крупная компания». Плюс есть полезные значки на объявлениях с вакансиями. Надежный работодатель, компании с хорошей репутацией и проверенными документами. Есть мнение работодателя, можно заранее изучить отзывы и принять взвешенное решение. И реквизиты проверены. Значит, компания прошла проверку по ИНН или другим реквизитам. В итоге поиск становится спокойным и безопасным. Кстати, среди моего окружения с Авито случались только хорошие истории. Поэтому, если вы сейчас находитесь в поиске, заходите на Авито Работу и найдите проверенную вакансию уже сейчас. Я слышал, что еще долгосрочно повышенный холестерин может приводить чуть ли не к деменции и к проблемам с мозгом.
Ну, здесь, понимаете, здесь причинно-следственная связь. Вопрос деменции и холестерина, и в разрезе особенно статинов, это всегда такие споры для обсуждения. Повышенный холестерин приводит к атеросклерозу сосудов шеи и головного мозга, что приводит к развитию, соответственно, той же самой сосудистой деменции. Растут бляшки в сосудах, нарушается кровообращение в головном мозге, длительно, хронически нарушается кровообращение, и эта длительная ишемия приводит как раз вот к деменции, да, к сосудистой деменции. Хотя у деменции разные есть факторы риска, но если мы говорим именно природу холестерина и атеросклероза, вот как раз это протекает по этому механизму. Может быть, немножко по-другому механизм. Допустим, у человека высокий холестерин, откладываются бляшки в сосудах сердца. Это приводит к мерцательной аритмии. Мерцательная аритмия приводит к тромбозу. Эти тромбы летят из сердца в головной мозг, и возникает тромбоэмболия сосудов головного мозга. Это тоже приводит к инсультам, деменциям и так далее. Поэтому такие механизмы и связь с холестерином. Сам высокий холестерин не, ну, по факту высокого холестерина не приводит к деменции, и поэтому у людей, у которых имеется атеросклероз сосудов шеи и головного мозга, снижение именно плохого холестерина меньше, чем 1,8 ммоль, снижает риск как раз вот деменции. Многие говорят, сразу скажу, что вот наш мозг — это жир, ему нужен холестерин и так далее. Основной холестерин в нашем организме вырабатывается в печени, всем известно, но также он вырабатывается в головном мозге. И тот уровень холестерина, который нужен для нашего головного мозга, сам головной мозг его продуцирует. И поэтому, если мы назначаем лекарства от атеросклероза, те же самые статины, снижая тем самым холестерин, мы снижаем синтез в печени. Чтобы питать головной мозг, сам головной мозг вырабатывает нужное ему количество холестерина.
Можно заключить, что холестерин повышается, возникает атеросклероз, да?
Да.
И уже вследствие атеросклероза могут возникнуть проблемы какие-то с головным мозгом.
Угу.
Как вообще отследить, что у тебя есть атеросклероз? То есть что-то начинает возникать, и у тебя могут быть последствия.
Раньше считалось, что 40 лет мужчины должны сделать УЗИ сосудов шеи, брахиоцефальных артерий, артерий нижних, конечно, бедренных артерий. Сейчас я могу смело заявить, что это прям возраст можно смело до 35 снижать. Огромное количество молодых людей консультирую 35 лет, до 40 лет. Поэтому если...
Это из-за экологии или из-за чего?
Ну, много факторов риска: и экология, и гиподинамия, и курение. Вот много факторов риска. Одним словом, если у вас наследственность имеется, если вы курите или курили когда-то, если вы видите уровень плохого холестерина высокий, если есть лишний вес, ожирение и так далее, ну, мужчины уже 35 лет, идите делайте УЗИ брахиоцефальных артерий, артерий нижней конечности, брюшного отдела аорта. Достаточно скрининговый метод диагностики, который много времени не занимает. Датчиком приложили к артериям и посмотрели, соответственно, если есть изменения со стороны сосудистой стенки, то уже с врачом-кардиологом мы решаем, есть бляшки, лечим, нет бляшек, решаем, лечить или нет. А у меня на YouTube-канале полтора назад первый ролик вышел по поводу УЗИ сосудов. Я хочу сказать, что посмотрел достаточно большое количество людей, и уже после этого видеоролика ко мне приходило огромное количество людей. Вот, доктор, меня ничего не беспокоит, вот я посмотрел ваш ролик, у меня выявили бляшки в сосудах, что с этим делать? Такое количество запросов было просто огромное количество. Ну и до сих пор они идут. Соответственно, 35 лет исполнилось, идите сделайте УЗИ брахиоцефальных артерий, артерий нижних конечностей. Очень часто, ну, вернее, мы не можем коронарные артерии, артерии сердца просветить УЗИ датчиком. Угу. Это уже либо инвазивный метод диагностики коронарографии, либо неинвазивный МСКТ, мультиспиральная компьютерная томография. Мы смотрим на на бедренные артерии и сонные артерии, потому что если там есть атеросклероз, очень высокая вероятность, что есть атеросклероз и в коронарных артериях. Поэтому
одновременно начинается.
Да, особенно бедренные артерии. Особенно бедренные артерии очень сильно коррелируют. Если у мужчин возникает эректильная дисфункция, импотенция, по-русски говоря, не надо винить, там, я не знаю, какие-то таблетки, которые вы от гипертонии принимаете и так далее. То есть, если нет психологических проблем, если нет урологических проблем, но у вас, допустим, вы гипертоник, курильщик, лишний вес там, и так далее, если возникла эректильная дисфункция, сходите, сделайте УЗИ артерии нижних конечностей. Очень высокая вероятность, что там будет атеросклероз. А если там будет атеросклероз, скорее всего, риск того, что в сосудах сердца, он тоже есть. И поэтому эти процессы идут часто очень параллельно.
То есть эректильная дисфункция как предвестник.
Да, как предвестник, да.
Инсульта или инфаркта, чего-то.
Да, как предвестник инсульта или инфаркта. Многие стесняются говорить об этой проблеме, закрываются, убегают от этой проблемы. А порой мне пишут: доктор, я вот пью лекарство от давления, Но у меня, так скажем, импотенция возникла. Это, скорее всего, таблетки. Скорее всего, не таблетки. Скорее всего, процесс атеросклероза развивается вместе с гипертонией. Так что, если мужчины нас смотрят, либо девушки, женщины, жены, имейте в виду, не пеняйте все на лекарства.
Какие еще профилактические методы есть?
Контроль давления, контроль веса, прием лекарств от тех же самых статинов. Если есть атеросклероз, который в том числе расширяет сосуды, это все улучшает, конечно, эректильную функцию.
То есть это в том числе повышает импотенцию мужчин?
Да. Вот если мы говорим про статины...
То есть как Виагра получается?
Вот как... Не, наверное, как это... Вы пальцем в небо тыкнули, но прям попали. Было такое исследование, где сравнили Виагру, сильденафила и статины. То есть у людей с эректильной дисфункцией в результате атеросклероза нижней конечности одним давали Виагру, а другим давали статины. И статины показали 2/3 эффекта от Виагры. За счет чего? За счет того, что бляшка уплотняется, сосуды, соответственно, улучшается кровоснабжение и улучшается эндотелиальная функция в этих артериях, поэтому у мужчин улучшалась эректильная функция на фоне лечения атеросклероза. Угу.
Вы сказали УЗИ сонных артерий делать. Мы почему-то акцентировали на мужчинах.
Да, это я с нижней конечности начал. А так, да, почему на мужчинах? Потому что женщина защищает до 50 лет.
Эстрадиол, наверное.
Да, эстрогены, природные эстрогены. Это не
100%.
Да, это не 100% защита. Сразу говорю, у женщин тоже бывает до 50 лет сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты, гипертония, аритмия, атеросклероз и так далее. Но так или иначе у них есть защита. Если мы посмотрим по статистике, до 50 лет сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще страдают мужчины, а после 50 лет эта статистика выравнивается. Одним словом, по рекомендациям, в 40 лет мы должны чекап провести, соответственно, у мужчин, там, в 50 лет у женщин. Но я бы тоже раньше у женщин проводил этот чекап. То есть, если, к примеру, мы говорим про мужчину, там, 35 лет плюс, ну, женщину, там, в районе 40 лет я бы тоже проводил, и УЗИ сосудов шеи тоже делал. Так что можно... так сказать.
Сейчас, помимо вот этих возрастных случаев, там, 50 плюс лет, все чаще говорят про смерть молодых людей от внезапной остановки сердца. С чем вы это связываете?
Ну, здесь, можно сказать, всех под одну гребенку нельзя вместе. У кого-то есть, допустим, если мы говорим про спортсменов, большинство из этих спортсменов умирает в результате из такого наследственного заболевания, как гипертрофическая кардиомиопатия, то есть, когда миокард очень толстый и вовремя не диагностируют, считают, что это спортсмен, спортивная гипертрофия, а это может быть наследственная гипертрофическая кардиомиопатия. Чем толще миокард, тем, соответственно, выше риск развития тех или иных аритмий. Эти люди умирают от внезапной остановки сердца не в результате того, что у них сосуды все забиты и так далее. У них сосуды, как у нас говорят, интактные, то есть они чистые. Возникает в результате того, что миокард массивный, и там запускается жизнеугрожающее нарушение ритма. И человек как раз вот умирает от нарушения ритма. Очень показательный пример был с Кристианом Эриксоном, какой там год был, Евро 20 или 20, по-моему, в 20-м году отменили Евро футбол, его провели на следующий год, в 21-м году. Играла Дания, не помню с кем, игрок Кристиан Эриксон в начале матча теряет сознание, она где-то там на бровке. Угу. Повезло, что перед матчем, значит, практиковались врачи неотложной помощи, они еще не успели со стадиона уйти, они прям рядом были. И они вовремя его дефибриллятором восстановили, соответственно, ритм, иначе он бы умер. То есть, если бы там в течение там, 3-5 минут не оказать помощь, дефибриллятором именно, разряд не дать, то человек просто умирает от фибрилляции желудочков. И ему прям очень повезло. Вот как раз вот у него бы вовремя не диагностировали кардиомиопатии. Вот Алексей Черепанов, хоккеист, в 19 лет также умирает из-за внезапной остановки сердца в результате этой же самой патологии гипертрофической кардиомиопатии. Как она выявляется? Ну, непрофессиональные спортсмены сделать просто УЗИ сердца, эхокардиографии, банально.
И сразу это будет заметно.
Однозначно. То есть стенки миокарда толстые, особенно левых отделов сердца, объемы левого желудочка очень маленькие, соответственно, это мы диагностируем с помощью УЗИ сердца. Допустим, тоже случаи всякие, читаешь новости, там, школьник побежал, там, не знаю, 100-метровку или там марафон, и вдруг умер внезапно и так далее. Это то же самое выявляется по данным УЗИ сердца, ЭХКГ. Следующие какие патологии. Ну, конечно, могут быть наследственные заболевания свертывающей системы, но это достаточно редкие патологии. В основном как раз это связано с какими-то наследственными каналопатиями, кардиомиопатиями, которые как раз выявляются. Холтер ЭКГ – это суточный монитор. монитор ЭКГ, УЗИ сердца, ну и знать свою наследственность.
А почему все больше именно молодых смертей появляется?
Ну,
с чем вы это связываете?
Молодые смерти, ну, тут еще какой возраст, можно сказать, когда мы уже приближаемся к 35 годам, можно сказать, ближе к 40 годам, но это тоже считается молодой возраст. Ну, я просто хочу сказать, что есть наследственная история генетическая, а есть тот образ жизни, который мы ведем не так давно, хотя уже, можно сказать, 6 лет прошло, была пандемия, ужасная гиподинамия. Человек просто, я не знаю, вызывает курьера, чтобы мы ему там, значит, еду принесли, не знаю, мусор вынесли и так далее. Как я всегда говорю, нас эволюция готовила не к тому, что мы будем сидеть в офисе, а что мы будем заказывать курьера. Нас готовила эволюция к тому, что мы будем либо охотиться, либо заниматься сельским хозяйством, но быть активно в движении. Поэтому с этим надо бороться. Нужна физическая нагрузка однозначно. И, ну, сейчас у всех есть смарт-часы, следите за тем количеством расстояний, которые вы проходите. Но просто ходьбы недостаточно. Должна быть еще более интенсивная нагрузка. Согласно клиническим рекомендациям, исследованиям, минимум в неделю 150 минут. Минимум. А если у человека есть лишний вес, ожирение, то больше. 150 минут, там, не знаю, бассейн, эллипсы, групповые занятия, не знаю, кому что нравится. То тренажерный зал. Чтобы это было более интенсивно, нежели просто ходьба. Ходьба — это здорово, это супер, это полезно и так далее, но этого недостаточно. Нужны еще тренировки.
Это для любого возраста 150 любого. Минут?
Минимум 150 минут, да-да-да, для любого.
Даже 80 лет, условно.
Да, у меня был один раз, я ходил в определенное время в фитнес-клуб, и там было очень много пенсионеров. Я думал, я в какой-то пансионат попал, причем такой хороший фитнес-клуб. Я прям ими вдохновлялся. Поэтому для любого возраста нагрузка должна быть. Многие считают, что вот у меня там больное сердце, я не буду заниматься физической нагрузкой. При любом состоянии, кроме острых состояний, там аритмия острая, там приступ пароксизма, инфаркт, инсульт, ну, понятное дело, когда какие-то реанимационные мероприятия, любое заболевание сердечно-сосудистой системы – это показание для, значит, физической нагрузки, абсолютно любое. Даже если человек лежачий, там дыхательные тренажеры, для верхнего плечевого пояса есть тренажеры специальные. Потому что когда человек ведет малоподвижный образ жизни, особенно если у него есть сердечная недостаточность, диафрагма становится очень тонкой. И в результате плохая экскурсия, то есть движение легких, возникает застойное явление в легких, и может даже развиться застойная пневмония, от чего человек при тяжелых заболеваниях сердца может просто умереть. И вот как раз из-за того, что происходит застойное явление в нашем организме. Поэтому сердце – это мышца, надо ее тренировать, эту мышцу, соответственно, кровь надо гонять по организму. Так что да, нагрузка должна быть обязательной. В том или ином объеме, и после инфаркта, и после аритмии, и при атеросклерозе, и уж тем более при гипертонии. То есть нагрузка должна быть в том или ином объеме.
А правильно ли я могу тогда заключить, что сейчас все более распространенной становится внезапная остановка сердца у молодых людей, в том числе из-за того, что у них в 11 классе условно закончилась физкультура или на младших курсах университета, и все, они на этом перестают какую-то физическую активность или там максимум один раз в зал в неделю ходят, а этого всего на самом деле недостаточно, и нам нужно 150 минут в неделю минимум. Угу.
Ну, можно так сказать, да, то есть ну, каждую ситуацию нужно отдельно рассматривать у кого-то.
Ну, да, я имею в виду, что глобально...
Глобально, да.
Вот
да, это очень мощный фактор риска глобально. Да. Особенно у нас-то, когда человек мало занимается физической нагрузкой, там же помимо этого еще, скорее всего, там курение, постоянный стресс, недосыпание, лишний вес и все прелести жизни и так далее. Поэтому все это в комплексе дает повышенный сердечно-сосудистый риск.
Вот интересно тогда сразу про спорт немножко поговорить. Mm-hmm. Я сам хожу по дорожке, там по лестнице еще хожу, в спортзале специальный mm-hmm. тренажер. И я пытаюсь все время быть в пульсе 140-150. Это норма или вот в каких диапазонах нужно себя
держать? Да, это пульсовая зона, всем известная формула 220 минус возраст, ну, допустим, 25 лет, да, 220 минус...
195 максимум,
да. 195 – это 100%, и от 195 надо 70-80%, ну, где-то 150 получается. Ну, тут еще от переносимости зависит, если человек, допустим, я при 150 себя плохо чувствую, а при, там, 130-140 хорошо себя чувствую, то чуть-чуть опускаю. Поэтому, в принципе, да, это хорошая пульсовая зона, кардио, отличные нагрузки. Вот я, так скажем, немножко похвалюсь. Вот я домой себе поставил беговую дорожку, особенно зимой там лень куда-то ехать. Для меня это, я считаю, лучшая инвестиция за последнее время. Ну, большое удовольствие, это занимался, настроение улучшилось, еще гантели какие-нибудь купил. Так что занимайтесь хоть дома, хоть в зале, особенно если зал рядом с домом, гуляйте. Это все здорово.
Что можно сказать про силовые тренировки? Дело в том, что я долгое время пренебрегал каким-то бегом, кардио, и только 3 раза в неделю ходил в зал, с железками занимался. Этого может быть достаточно или нет?
Сколько раз зал?
3 раза в неделю ходил.
Ну, в принципе, да, достаточно. То есть тут еще от ну, как по времени зависит. То есть 150...
Каждый раз по часу.
Ну, нормально, отлично, да. То есть, ну, касаемо вот силовых тренировок тоже, ну, не частый вопрос, а периодически там бодибилдеры меня спрашивают, но смотрите, то есть занятие с отягощением тоже полезно. Плюс это профилактика остеопороза. С возрастом минеральная плотность костей уменьшается, и мы должны подавать организму сигнал о том, что нам мышцы нужны, нам кости плотные нужны, и мы должны заниматься физически. Особенно чем человек становится старше, особенно женщины и мужчины, там 50 лет плюс и так далее, это очень важно, заниматься с отягощением. Вот. Что вредно, особенно для сердца? Вредно идти на рекорды, пауэрлифтинг, бодибилдинг, тяжелая атлетика. Чем это вредно? Помимо того, что повышается нагрузка на сердце, еще увеличивается объем циркулирующей крови, потому что многие эти люди, они гипертрофированы, особенно если мы говорим про бодибилдеров и так далее, то есть увеличивается внутрисердечное давление, это приводит к растяжению полостей сердца, особенно полостей левого предсердия, там стенка достаточно тонкая, и к чему это приводит? Чем больше размер, объем левого предсердия, тем выше риск развития различных аритмий, в первую очередь мерцательной аритмии. И я консультирую большое количество там, и тех же бывших пауэрлифтеров и тяжелоатлетов, чаще всего с одним диагнозом. Фибрилляция предсердий-сердечная недостаточность. Вот как раз, когда идут люди на рекорды, это не про здоровье. Это абсолютно не про здоровье. Это вопрос пьедестала, медалей, почета, уважения. Но это не про здоровье. И эти люди находятся в достаточно высокой зоне быть, так скажем, с этими диагнозами. С гипертонией, с мерцательной аритмией, фибрилляцией предсердий, с сердечной достаточностью, используя всем известные сейчас препараты для ГЗТ и так далее.
Вот, я, кстати, хотел сразу уточнить, а про какие конкретно вы рекорды говорите, потому что есть же разделение в федерациях, то есть, допустим, рекорды с помощью каких-то стероидных препаратов, да, и рекорды, когда есть полная проверка, что ты абсолютно ничего не принимаешь, там, соответственно, достаточно, ну, меньше веса пожать, условно, там, если мы говорим про жим лежа.
Скажем, сильно не вдавался этот вопрос, но, одним словом, если вы даже без стероидов, без всяких излишних рекордов и так далее, делаете раз в год УЗИ сердца, проверяете ЭХКГ, проверяете объемы сердца, ну, тут тоже дело индивидуально, у кого-то, соответственно, долго может быть полости сердца в нормальном размере, объемы сердца в нормальном размере. У кого-то в результате определенных генетических моментов может и быстрее пойти дилатация полостей сердца. Поэтому здесь раз в год достаточно делать ЭХКГ и смотреть, чтобы вам конкретно высчитали объемы левого желудочка и толщину миокарда. Ну, это обычно всем делают. Это отслеживать в динамике.
Если мы все-таки говорим, что люди начинают там ГЗТ дополнительно подключать к тренировкам, стероидные препараты, то как это может повлиять на сердечно-сосудистую систему?
Ну, в том числе, во-первых, когда человек применяет стероиды, в основном ко мне обращаются с 2 проблемами. Это гипертония и атеросклероз. То есть, во-первых, тестостерон, это относится к тем фармакологическим препаратам, которые могут вызывать вот вторичную гипертонию, как называют, иатрогенную, то есть лекарственную гипертонию. То есть у человека начинает быть высокими цифрами артериальное давление. Это первая проблема. Вторая проблема – это ухудшение липидного профиля. То есть уровень плохого холестерина сильно растет, уровень хорошего холестерина сильно падает. Если изначально уже есть бляшки в сосудах сердца на фоне тестостерона экзогенного, особенно больших доз, то быстрее эти бляшки растут и прогрессируют. Поэтому часто ко мне обращаются и с вопросами статинов, и с вопросами холестерина.
Но они статинами могут это купировать?
Ну да, конечно, они могут, да. Вот нормализовать, да, могут статинами, да.
Но именно анатомически могут возникнуть проблемы с сердцем?
Анатомически это гипертрофия миокарда, это дилатация полостей. А чем больше полости, тем хуже работает клапанный аппарат. То есть клапаны полностью не смыкаются, они, можно сказать, немножко разобщены. И идет обратный ток крови, и в результате сердце перенаполняется кровью. Поэтому за клапанным аппаратом мы также должны следить. Вот.
Иметь дебетовую карту в одном банке, но вести бизнес в другом – это прошлый век. Альфа-банк это понял раньше других. Лучше иметь два счета в одном приложении и повышенный кэшбэк. 10% на все по бизнес-карте и 15% на такси по личной карте. Максимальная выгода и комфорт для ваших денег. Пользуйтесь двойным кэшбэком уже сейчас. Успейте открыть счет для бизнеса в Альфа-банке до 31 декабря.
Я так или иначе человек, увлекающийся, ну, в текущий момент времени спортом, и мне интересно узнать, а есть какая-то все-таки предельно допустимый временной интервал в неделю, не знаю, с чего мы можем сходить, что вот если ты его не превышаешь, то столько еще можно спортом заниматься?
Это все по переносимости, то есть люди могут и каждый день тренироваться, у них все будет хорошо.
Ну, то есть мы пока можем только про пульсовую зону сказать,
да,
что-то с вами.
Ну, если нет проблем с артериальным давлением, то, да, про пульсовую зону в основном.
Так или иначе, уже даже в моем возрасте у многих людей начинают возникать проблемы с давлением.
Угу.
Я из тех людей, у кого оно низкое обычно, угу, а у кого-то, наоборот, оно очень высокое. Вот из чего, с чем это обычно связано? Что с этим делать?
Вообще, не любое повышение артериального давления – это гипертоническая болезнь. Что такое гипертоническая болезнь? Ну, в Европе называют артериальной гипертензией. У нас гипертоническая болезнь – это одно и то же. А что такое гипертоническая болезнь? Это стойкое повышение артериального давления выше, чем 140 на 90 на протяжении как минимум 2 недель. Если человек понервничал, я не знаю, там, не выспался, покурил, энергетиком все это запил и померил давление, или там еще с женой поругался и так далее, с собакой погулял, и сразу измерил давление, он увидел цифру 140 на 90, это еще не гипертония. То есть гипертония – это когда в покое давление выше, чем 140 на 90. Как говорит один кардиолог замечательный, проблема гипертоников не в том, что у них высокое давление. Повышение артериального давления – это нормально для любого человека на фоне каких-либо стрессовых факторов физических. Проблема у гипертоников в том, что оно поднялось и не опускается без лекарств. То есть поднялось высоко, выше, чем 140 на 90, и не опускается. Вот, то есть вся гипертония делится на эссенциальная первичная гипертоническая болезнь и вторичная симптоматическая. Вот если открыть тот же самый YouTube, можно нарваться на определенных товарищей, которые всем чешут о том, что врачи ничего не понимают в гипертонии, они лечат симптом, а не болезнь. Вот да, действительно, есть симптоматическая гипертония, когда у человека есть какое-либо заболевание, чаще всего либо эндокринной системы, либо сосудов, врожденная аномалия сосудов, которая действительно может быть причиной высокого артериального давления. Этому отводится там 10-15%. Да, такие пациенты есть. Но 90-85% это первичная эссенциальная гипертония, когда у человека в результате каких-либо факторов, чаще всего генетических, происходит гиперактивация определенной системы. Ранин, ангиотензин, альдостероновая система. Ну, я слишком в дебри патофизиологии не буду лезть, но одним словом, у людей в большинстве ситуаций как раз вот развивается гипертония по сценарию гиперактивации ранина, ангиотензина, альдостероновой системы, когда нам необходимо ее лечить. И без лекарств, без медикаментов уже никак не справиться. Потому что проблема гипертонии – это не проблема высоких цифр. Проблема гипертонии – это в том, что это высокое давление повреждает сосуды, почки, сердце, головной мозг, глаза. То есть поражают органы мишени. И если мы не будем контролировать с помощью медикаментов свое давление, то человек, как говорят, гипертоник живет ярко, но мало. А гипотоник живет очень скучную, вялую жизнь, но очень долго. Вот поэтому...
Я поэтому кофе пью все время.
Я тоже чаще страдаю гипотонией, потом часто кофе. Вот, поэтому, если даже человек молодой, достаточно долгое время поработал вот с призывниками, давал им, соответственно, ставил диагноз гипертония или не гипертония, вот как раз, если человек ничем не страдал, и внезапно начало очень высокое давление, ни с того ни с сего, за 200, ничем не купируется, то, конечно, мы должны исключать вторичную симптоматическую гипертонию, проверить почки, проверить артерии и вены почек, сделать УЗИ сосудов почек, проверить надпочечники, сдать определенные гормоны надпочечников, исключить так называемый гиперальдостеронизм, феохромоцитому, заболевание щитовидной железы, проверить сосуды, нет ли аномалий развития сосудов и так далее. Узнать, какие лекарства человек принимает, потому что вот мы обсудили тестостерон, да, он может вызывать вторичную симптоматическую гипертонию. Что еще может вызывать? Ну, к примеру, самое распространенное это нестероидный противовоспалительный препарат, обезболивающий. Многие люди пьют, там тот же ибупрофен, диклофенак, кетарол, там, кетаролак и так далее. Это препарат, которые сами по себе могут повышать артериальное давление. Вот, поэтому здесь мы анализируем все. Если мы не находим причин для вторичной симптоматической гипертонии, а если она развивается, она достаточно тяжелая. Это не когда у человека там давление 150, там, 140. А, допустим, если у человека поражены почки, сама ткань почек поражена, там, гломерулонефрит, другие, значит, нефриты и так далее. Ну, это давление очень высокое. Как правило, там, одним препаратом не справляется, и порой 4-5 препаратов назначаются. Поэтому проблема, если есть гипертония, а как, вот, может, кто-то спросит, вот у меня давление то высокое, то нормально, то высокое, то нормально. Как понять, есть гипертония, нет? Сделать суточный монитор артериального давления. Вешают вам манжету, вешают такой аппаратик, который фиксирует давление. Каждый там 30-40 минут манжета надувается. И по расшифровке этой манжеты, ну, этого анализа суточного монитора СМАДа, мы определяем, есть у человека гипертония, либо это может он в тревоге постоянно, у него из-за этого бывают скачки давления. Это нам дает ответы на многие вопросы.
Это как холтер получается.
Да, его часто называют. Могут одновременно сделать холтер, это ЭКГ, а СМАТ – это манжеты на руку. Одновременно тоже могут делать и холтер, и СМАТ.
Мы уже ранее касались Виагры и статинов, но есть такая история с Екатериной II, что у нее любовник часто принимал какие-то препараты, чтобы у него все было очень хорошо с потенцией, и в один из таких приемов он умер. Вот возможно ли ситуация, что человек примет Виагру или Сиалис тот же, выпьет алкоголь, потому что, как мы ранее говорили, это дополнительный фактор риска в целом для сердечно-сосудистой системы, и это как-то ему навредит?
Ну, как говорится, заставь дурака Богу молиться. Не, ну смотрите, вообще препараты из этой группы, типа Сиалис, тадалафила, силденафила, с чем вот нежелательно применять? Нежелательно применять с препаратами, где содержатся нитраты. Это кого касается? Это касается людей с ишемической болезнью сердца после инфаркта миокарда. Нитроглицерин, нитросорбит, изакет, препараты нитратов и препаратов силденафила, тадалафила, да, действительно, они могут вызвать коллапс, очень резко давление обрушить, и человек может умереть из-за этого. Мы, ну, наверное, про БАДы еще поговорим, просто забегая вперед, могу сказать, что многие недобросовестные производители БАДов кладут в свои добавки настоящие лекарства. Это в том числе касается силденафила. Многие БАДы, ну не многие, есть определенные БАДы, где кладут силденафил, чтобы хорошо работал инструмент. Вот. А человек, не зная об этом, применяет БАДы, думает, они натуральные, на, так скажем, травяные и так далее. Там содержится силденафил, применяет какой-нибудь нитроглицерин, и он просто от этого может умереть. Поэтому, как говорится, не все йогурты одинаково полезны, но вот это вот сочетание смертельное. Вот, да, это прям очень плохо. А в остальных ситуациях, даже если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, ну, таких вот противопоказаний нет, это все равно тоже все достаточно индивидуально. Вообще, история Виагры — это очень удивительная история медицины. Придумывали этот препарат для одного, то есть от гипертонии, насколько я помню, а в итоге получили как дополнительный эффект, и этот эффект стал основным. И я больше скажу, у силденафила Виагра в кардиологии есть и другое показание. Это легочная гипертензия. Достаточно тяжелое заболевание у людей, у которых очень высокое давление в легочной артерии. Есть даже такой препарат, как силденафил кардио. Там чуть меньше дозировка, чем у Виагры, но его применяют именно для снижения давления в легочной артерии. Активно применяют. Плюс не так давно были исследования, где было показано, что у людей снижается риск болезни Альцгеймера. Поэтому люди, которые принимают силденафил, знаете, вы профилактируете еще болезнь Альцгеймера.
То есть Виагра и Сиалис, они даже полезны для нас?
Ну, можно и так сказать, да. Но насчет Сиалиса не могу, а сказать силденафил, да.
То есть Виагра.
Да-да-да, Виагра, силденафил, да. Сиалис, по-моему, это тадалафил.
Да.
Поэтому, да.
Но, по крайней мере, не вредят, получается.
Как я говорю, все. Если резко давление не снижают, то и нормально вы переносите, то, в принципе, не сильно вредят, так что.
А если мешать с алкоголем?
Ну, с алкоголем вообще нежелательно лекарства мешать, в том плане, что алкоголь может, во-первых, извратить действие препарата, а может усилить. Вот те же самые препараты от гипертонии, к примеру, тоже меня часто спрашивают, можно ли там с алкоголем. Просто алкоголь может усилить действие препарата, и человек может резко также давление снизить. Если человек, допустим, тот же самый гипертоник, может даже и во время приема алкоголя быть все нормально, а на следующий день возникнет так называемый, у нас называется синдром праздничного сердца. Когда человек, допустим, в воскресенье там, или в субботу хорошо что-то отметил, а в понедельник, во вторник развивается гипертонический криз и развитие аритмии. Поэтому алкоголь в общем и целом, ну, мало кто ограничивается там бокалом красного сухого вина, как по средиземноморской диеты, мало кто. Поэтому кардиологи, хоть и такие добрые люди, разрешают малое количество алкоголя, хотя нет безопасных передоз алкоголя. Но этим мало кто ограничивается. Так что порой речь идет там не о бокале красного сухого.
Угу. Ну, условно, если выпить полбутылки. Ладно. Не будем так рассуждать.
Это я просто скажу. Недавно у меня был пациент, такой достаточно объемный человек, рост 160, вес 140. И когда, ну, пришел с гипертонией, когда я ему сказал, что надо вот эти препараты, а там в списке был еще мочегонный индопамид, он говорит: о, не-не-не, у меня высокая мочевая кислота, я не буду ее пить, индопамид. Я: ну ладно, собираю дальше анамнез, а рядом жена сидит, говорит: а пиво ему можно? Я говорю: ну как бы нет. А говорю: сколько он пьет? Ну, немножко там, по 3-4 литра каждый день. Я говорю: ну, с одной стороны, человек боится пить индопамид из-за мочевой кислоты, подагры, а с другой стороны, не чурается употреблять каждый день пиво по 4 литра. А потом еще говорит, типа: не, я не алкоголик, вы не подумайте ничего плохого. Ну, я ничего не думаю, я просто вижу, что у вас высокий риск того, что у вас, блин, будет инфаркт, инсульт скоро, аритмия.
А вы в его случае ему не предложили Оземпик? Потому что вес, по идее, нужно же снизить, наверное.
Ну, не Оземпик, семаглутид, да, я ему назначил семаглутид. Да, он точно сказал, это еще дополнительно 5000 рублей к его лечению, да. Семаглутид, российские аналоги, да, Оземпика, кардиологи активно его используют. Ну, официально я сейчас, как врач-кардиолог, не могу его написать. Я могу сказать, там, проконсультировать с эндокринологом в плане, чтобы...
Направить, можете.
Да, решить вопрос о назначении семаглутида, тирозепатида и так далее. А так, в кардиологии это скоро препарат будет кардиологически. Вот до этого у вас был Максим Кузнецов, мой товарищ. Он всегда мне говорит, что вот вы кардиологи, у нас препараты тырите. До этого был препарат эмпоглифлозин. Да, эмпоглифлозин — это Фарсига Джарзинс, которые изначально были эндокринологические, а сейчас это препараты первой линии в кардиологии. Вот то же самое, я думаю, на следующий год, может, через год будет и с семаглутидом, тирозепатидом, что это официально будут кардиологические препараты. Так что в кардиологии они активно применяются.
Немного заезженный вопрос, но я обязан его озвучить. Это миф или не миф? Действительно ли хорошее вино может растворять атеросклеротические бляшки?
Это алкоголь лучше растворитель, да, все семьи, там, отношения, работы. Нет, нет, это миф, абсолютно это миф. Вообще ничего не растворяет бляшки. То есть если у человека атеросклероз образовался, появились атеросклеротические бляшки, они могут немножко уплотниться на фоне лечения теми же самыми статинами. Они, да, действительно могут уплотниться, и, допустим, бляшка закрывала просвет артерии, ну, к примеру, там, на 70%, может уплотниться и стать, там, ну, грубо говоря, на 60%. Было такое исследование, могут кто-то загуглить, называется астероид на кресторе на розовой статине, когда людей лечили, интенсивно лечили большими дозами розового статина, а потом проверяли состояние сосудов сердца с помощью внутрисосудистой УЗИ.
Уточню, розовый статин — то, что потенциально может содержаться в вине, да?
Не-не-не, он в вине не содержится.
Я это к чему? Некоторые говорят, что в вине может содержаться
определенные вещества, да, есть, содержится. Я всегда забываю, как они называются. Я недавно в ролике приводил пример. У меня есть ролик, что нельзя при атеросклерозе. По-моему, я там про это говорил. Да, там действительно они есть, эти вещества, но их потом отдельно выводили и отдельно давали как добавку, и они не доказали свою эффективность на сердечно-сосудистые риски. Mm-hmm. Поэтому определенные сорта, значит, вина на берегу Средиземного моря, питаясь по средиземноморской диете и так далее. Ну, это может, да, немножко снизить, но у нас это нереально. Это не про наши условия абсолютно. Так что алкоголь — это зло. Так же, как и другие вредные привычки.
А что вы начали про розовый статин говорить?
Да, было такое исследование, астероид называется, исследование на розовой статине. Давали большие дозы розового статина, сильно снижали показатели плохого холестерина, а потом проверяли с помощью внутрисосудистого УЗИ. Заводили УЗИ-датчик в коронарной артерии, было показано, что да, действительно, на определенный маленький процент бляшки могут уплотняться и чуть-чуть, ну, улучшаться кровоток в результате этого. А так, чтобы был атеросклероз и сосуды стали действенно чистые, эластичный, такого не бывает. Никак... Смотрите, если вам кто-то говорит, мы вам почистим сосуды, мы вам назначим там какую-то капельницу, значит, лекарство, добавку и так далее, у вас сосуды станут чистые, вас разводит, перед вами мошенник, я вам гарантирую это на 100%. То есть таких средств не существует. Ничем нельзя почистить сосуды, тем более алкоголем. О том, что У алкоголиков чисто...
А самогону можно?
Если хороший алкоголь, то можно. Когда говорят, что у алкоголиков чистые сосуды, это абсолютный миф от людей, которые никогда не бывали на вскрытии. Если действительно алкоголиков чистые сосуды, просто это говорит о том, что этот алкоголик пока, наверное, не дожил и умер до атеросклероза, там, в районе, допустим, 30 лет. А я, как человек, который постоянно был на аутопсии, когда работал, ну, на вскрытии, когда работал в отделении острого инфаркта миокарда, там все кольцевое, сценировано, бляшки огромные, так скажем, все забито, и все сосуды режутся с большим хрустом, поэтому это миф о том, что алкоголь чистит сосуды. Алкоголики, которые употребляют, ну, систематически алкоголь, они обречены на сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, аритмию, сердечную достаточность, инфаркт миокарда. Это то, что ждет алкоголиков. Соответственно, алкоголь – это вред для сердца и сосудов.
А раз в неделю это алкоголик? По праздникам, по пятницам.
Ну, тут еще зависит от объема. Если там бокал другой выпить, то нет, это...
Но бокал никто не пьет по пятницам.
Вот сейчас скоро Новый год, каждый раз перед Новым годом мне в том же самом Нельзяграме, в других социальных сетях пишут: доктор, у меня такой-то диагноз, сколько мне можно выпить алкоголь? Это прям классика жанра. Я всегда шучу уже несколько лет подряд, что я себя чувствую как этим святым отцом, который отпускает грехи перед Новым годом. Тебе можно столько-то алкоголь, тебе можно столько-то алкоголь. Поэтому я всегда говорю на свой страх и риск. Вот я не могу говорить о том, что человек, выпив ту или иную дозу алкоголя, что у него будет все хорошо. Допустим, если мы берем какую-то аритмию, даже стандартная маленькая доза алкоголя, допустим, там бокал пива, бокал шампанского, 1-2 шота 40% алкоголя, то есть там по 20-30 мл шота, увеличивает в 2 раза риск аритмии у людей, у которых до этого была аритмия. Вот, поэтому чем больше доза алкоголя, соответственно, тем этот выше риск. Но возникнет гипертонический криз, возникнет мерцательная аритмия, я не знаю. Это все достаточно индивидуально. Но даже небольшие дозы алкоголя в 2 раза увеличивают вероятность этого.
А вот мы сейчас находимся в 2025 году, и вы сейчас озвучили, что никак сосуды почистить нельзя, и если они уже начали портиться, то к изначальному состоянию уже никак не откатиться. Но сейчас идет очень много разговоров, допустим, в том же Китае, про, там, условно, наноботов, которые смогут так или иначе выполнять какую-то реконструкцию, чистку. Вот вы изучали что-то подобное? Или вот какие есть исследования, планы у кардиологов, чтобы все-таки можно было хоть как-то откатить свое состояние?
Атеросклероз, кальциноз и повышенная жесткость артерии возникает в результате двух факторов. Первый фактор – это повреждение, второй фактор – это воспаление. Да, это тренды кардиологии последних лет изучать вот именно воспаление. Что вызывает повреждение сосудистой стенки? Повреждение сосудистой стенки вызывает в первую очередь это гипертония, высокие цифры артериального давления. Когда человек ходит с высокими цифрами давления, выше 140 и
то есть это опаснее, чем повышенный холестерин?
Ну, здесь, так скажем...
Ну, из двух зол.
Да, то есть очень часто гипертония идет руку за руку с высоким холестерином. Mm-hmm. То есть редко бывает человек с гипертонией, с нормальным холестерином. Бывает, но редко, помимо других факторов риска. Поэтому повреждает сосудистую стенку высокое давление, курение, ну, вот степень загрязнения окружающей среды, воздух и так далее. Что вызывает воспаление? Воспаление у нас вызывает это, в первую очередь, лишний вес, высокая глюкоза крови. Ну и всякие воспалительные системные заболевания, допустим, у человека есть там болезнь Бехтерева, системный ревматоидный артрит, системная красная волчанка, псориаз, любое хроническое воспалительное заболевание, это сразу в 2-3 раза повышенный риск атеросклероза. Вот.
Потому что это нагрузка на организм постоянная, да?
Да, именно воспалительного характера. Поэтому мы работаем по этим двум факторам, то есть контролируем давление, отказ от курения, и надо что-то делать там с воспалением, то есть снижать вес, контролировать глюкозу крови и так далее. То есть даже высокий уровень холестерина не всегда приводит к сразу атеросклерозу. У меня есть определенные пациенты, у которых там, не знаю, в 60 лет огромная цифра холестерина, а сосуды у них идеальны. Просто идеально, там ни одной бляшки и так далее. Там у меня были, помню, две сестры, они в Венгрии жили, их консультировал. Две сестры, у одной там общий холестерин 10, у другой там 15, то есть огромные цифры, а у них сосуды просто, ни одной бляшки, ну то, что там не фиксировалось, короче говоря, не диагностировалось. Поэтому здесь еще дополнительные факторы риска играют роль. То есть, допустим, высокий холестерин на курение, И это мощнейший фактор развития раннего атеросклероза. Там либо высокий холестерин и, значит, гипертония, не лечен особенно гипертония и так далее. Я не знаю, к чему придет эти наноботы, а вот честно скажу. Не надо забывать, что процесс атеросклероза – это процесс не локальный, это процесс системный. Да, это... Когда у человека, допустим, обнаружили бляшку в сонной артерии, многие думают, вот сейчас я здесь удалю и все, и никакие таблетки пить не буду и так далее. Во-первых, сосудистая хирургия, особенно на сосуды головного мозга, это всегда огромный риск инсульта во время операции. Какие бы золотые руки у человека не были. У меня, знаете, у меня просто до абсурда иногда доходит в комментариях, я вот не буду лечить там бляшку 30%, я дождусь, пока она станет там 70%, я ее удалю и все, и так далее. Ну, я удачи, как говорится. Вот, просто люди... Порой до такого атеросклероза не доживает, потому что раньше инсульт случается, либо инфаркт. Во-первых, сосудистая хирургия – это всегда огромный риск. Это инвазивная процедура, это всегда огромный риск. Во-вторых, процесс атеросклероза, как мы вначале сказали, если появился здесь, появится в коронарных артериях. То есть процесс распространенный, процесс системный. И, как правило, одним атеросклерозом не ограничивается. Я часто эфиры провожу и с сосудистыми хирургами, мы эту тему обсуждаем, что они оперируют не только, они порой там, вот у меня недавно эфир был, там вообще 4 операции подряд на сосудах было у человека. То есть это процесс не локальный. То есть мы взяли там бородавку, удалили, все забыли на всю жизнь. Это было бы замечательно и здорово. Но, к сожалению, это процесс, который запустился. А если он запустился, мы должны системно влиять на него. А просто в одном месте удалить, к сожалению, такой фокус не прокатит.
Но некоторые эксперты из Ютуба вам бы возразили. Мы лечим последствия, а не... изначальную причину в данном случае. Что вы про это думаете?
Ну, просто эти эксперты Ютуба не понимают патофизиологии этого процесса. Многие думают, что высокий холестерин – это, так скажем, следствие чего-то. Да, высокий холестерин может быть вторично повышенный там, при использовании коков, комбинированных оральных контрацептивов у женщины, при запущенном гипотиреозе, когда очень высокие цифры ТТГ, значит, ну, при использовании тех же самых тестостерона, гормонально-заместительной терапии, стероидов, да, вторично может повышаться холестерин, но это очень мизерные процессы в нашей практике. В основном это процесс то, что у человека в печени на генетическом уровне поломаны определенные гены, которые запускают продукцию вредного вот этого атерогенного холестерина. И, к сожалению, никакими средствами, кроме лекарственных средств, мы на это повлиять не можем.
Так, а если, допустим, диета, мы не едим жирную пищу?
Вот парадокс, кстати говоря, вегетарианцы очень много страдают атеросклерозом. Они вообще мясо, наверное, только на картинке видят.
Капец, им обидно, наверное. И нелогично для них в голове.
Да, поэтому еда, питание, ну, играет роль, да, конечно, но...
Вклад этого небольшой, да?
15%, в среднем 15%. Кто в своих роликах рассказывал, было такое исследование, брали марафонцев. Ну, понятное дело, они там не имели лишнего веса, но просто как влияет физическая нагрузка на профиль, липидный профиль. То есть у них брали кровь до марафона 30 километров, потом после марафона и спустя день. И на фоне марафона тратились триглицериды. Триглицериды – это такие энергетические субстанции, которые, соответственно, ну, запас нашей энергии. Триглицериды хорошо снижались. А вот показатели липопротеидов низкой плотности после марафона компенсаторно наоборот росли. А после, спустя несколько дней, то есть вредный холестерин рос, как в результате стресса для организма, а после марафона спустя несколько дней на том, плюс-минус на том же уровне, там разница была процентов 10-15. То есть это не сильно большая разница. То есть питание еще мы должны понимать вес человека. То есть если у человека есть ожирение, ожирение происходит, приводит к ожирению печени, жировой гепатоз, стеатогепатоз, который в том числе приводит к нарушению образования вредного холестерина. То есть мы в этом должны контексте смотреть. Не пить лекарства, когда не показано, а исключительно питанием, нет, к сожалению, это не получится. Все в комплексе должно быть.
Мы в любом случае выделили, что питание вклад там 15%, от спорта, я так понимаю, тоже есть вклад, да, тоже не очень большой, как оказывается.
Ну, именно на показатель плохого холестерина, да, тоже в районе там 15-18%, но не надо забывать, что спорт – это не только вопрос холестерина, спорт
– это понижение веса, да,
тренировки, да. Когда кровь гоняется по нашему организму, внутренняя простилка артерии называется эндотелий. Это эндокринный орган. Когда человек занимается спортом, эндотели вырабатывает определенные гормоны, окситозота, который улучшает эластичность артерий, застой крови, наоборот, ухудшает функцию этого эндотеля, там, курение, ожирение, диабет, преддиабет, малоподвижный образ жизни повреждает эндотели, внутренние просилки, возникают вот эти вот самые трещины, где откладывается, соответственно, плохой холестерин, вызывает тем самым воспаление и так далее. Поэтому физическая нагрузка – это еще как раз вот улучшение функции эндотеля.
Угу. Но в любом случае получается, что человеку, если он начал пить статины, ему придется пить их всю жизнь.
Сердечно-сосудистые заболевания в основном – это хронические заболевания. Хронические заболевания, да, необходимо лечить всю жизнь. К сожалению, курсового лечения вообще в кардиологии практически не бывает. Единственная ситуация, там, ну, не будем углубляться, в основном все принимается пожизненно. Поэтому что лекарство от давления, что применение статинов, в определенных ситуациях кроверазжижающей терапии и так далее – это… Да, лечение пожизненно. Но я всегда говорю, ну, легче выпить одну, там, две таблетки. Тем более сейчас есть комбинация, когда в одной таблетке есть препараты от давления, есть статина. То есть даже можно одну таблетку выпить, чем, допустим, весь этот процесс запустить, добиться инфаркта и инсульта. А после этих событий, если человек выживет, во-первых, это инвалидизация, во-вторых, это огромное количество препаратов. Там препараты могут быть там, и 10, и 12, я уж про качество жизни молчу, там и 10, и 12 препаратов. Поэтому если есть показания, не надо игнорировать. Я понимаю, что человеческий мозг хочет идти по пути меньшего сопротивления. Вот почему все эти товарищи с Ютуба очень популярны. Потому что они работают на спрос, а не на предложение. Спрос – не пить таблетки, не ходить по врачам, значит, не менять свой образ жизни, буду пить
какое-то те же самые… Какое-то волшебное правило, да, которое да, все изменит.
Буду, да, искать какие-то там добавки и так далее. Я работаю до предложения. Значит, меняйте образ жизни, бросайте курить, начинайте больше двигаться и в определенных ситуациях пейте каждый день лекарства. Ну, люди хотят идти вот по этому пути меньше сопротивления. К сожалению, как любят там определенные люди шутить, что это, наверное, естественный отбор и так далее. Ну, я вот стараюсь влиять на это, чтобы люди были медицински грамотны. Потому что большинство ошибок, значит, возникает не из-за того, что человек там плохой, не знаю, не хочет врача слушать. В результате заблуждений. Поэтому я, и в том числе на своем YouTube-канале, стараюсь давать ту информацию, которая немножко людей перенаправит по нужному вектору.
Можно вот такой вариант попробовать предложить? Ну, просто порассуждать, возможно ли это в целом. Если у нас печень начинает производить большое количество холестерина, часто это связано с какой-то генетической поломкой, почему бы нам тогда не поступить иначе? Почему бы нам не влиять на печень? То есть придумать генетическую модификацию там, с помощью CRISPR, какими-то лекарственными препаратами на это воздействовать, еще что-то придумать, чтобы, соответственно, изменить именно сам вот этот механизм на начальном этапе?
Есть всякие препараты. С чего все началось? В 85-м году, можете там кто-то загуглить, Голдштейн и Браун получили Нобелевскую премию, открыли рецепторную теорию атеросклероза. В чем эта рецепторная теория атеросклероза состоит? Вот если взять клетку печени, как называется, гепатоцит, вот на мембране гепатоцита есть рецепторы к плохому холестерину.
Да.
Вот чем больше этих рецепторов, которые передаются генетически, человек рожден с определенным количеством рецепторов на своем гепатоците. То есть, чем больше рецепторов на гепатоците, тем больше из крови захватывается вредного холестерина и утилизируется через желчные протоки, кислоты и так далее. Если человек изначально рожден с малым количеством рецепторов, ну, хоть, я не знаю, он хоть 10 раз в день будет тренироваться, идеально питаться, у него от этого не увеличится количество рецепторов к плохому холестерину. На этой теории, рецепторной теории, строится современная сейчас терапия от атеросклероза. Склероза. Уколы от холестерина. Одни уколы там делаются, допустим, инклисеран делается раз в полгода, другие уколы делаются раз там в две недели. Это действительно очень эффективная терапия, которая как раз направлена на генетику. Суть в том, что они на генетическом уровне блокируют определенный белок PCSK9, который повреждает эти рецепторы. То есть, чем больше этого белка, тем хуже работают рецепторы. Что делают эти уколы? Эти уколы на генетическом уровне снижают синтез этого белка. Mm. И тем самым рецепторы улучшают свою функцию. Эти уколы замечательные, они очень эффективны, и они очень дорогие. Вот. Не, есть пациенты, действительно, есть пациенты, которые не пьют статины, а которые...
А они дорогие из-за того, что еще в широкое применение не пошли?
Ну,
не пошли
из-за того, что это генно-инженерная терапия, то есть это, да, вот, допустим, инклинсеран – это малоинтерферирующая РНК, то есть на уровне РНК снижается синтез производства этого белка пискина. Сейчас проходит исследование эти препараты в таблетках. Скоро они появятся, именно не в уколах, а будут они в таблетках. Я не знаю, какая будет цена, совершенно точно не могу сказать, но если бы это было широкое применение, как статинов, да, это было круто, это было бы очень здорово и так далее. Но, так скажем, еще сказать про статины. Помимо того, что статины снижают синтез холестерина, они как раз увеличивают количество рецепторов. Вот они тоже влияют.
То есть, а тогда это можно в комплексе использовать?
Их чаще всего и в комплексе используют. Чаще всего, особенно имея человек наследственную гиперхолестеринемию, особенно после там инфарктов и так далее, с тяжелым атеросклерозом, чаще всего мы их используем в комплексе. Статин плюс азитимиб плюс инъекция. К сожалению, у нас, если мы говорим про льготное обеспечение этих лекарств инъекционных, ну, к сожалению, ну, рядовой гражданин не может себе позволить. Один укол, допустим, инклисирана стоит в районе 150 тысяч рублей раз в полгода.
Ничего себе.
Вот, если мы...
А можно ли эти уколы, если ты знаешь, что у тебя уже что-то не так, ты проверил там словно свою печень, профилактически поставить, чтобы не допустить повреждения сосудов долгосрочно?
Ну, нет, это мы должны быть показать. Даже он должен быть к этому...
Ну, анамнез по родственникам, ну, допустим.
Наследственный анамнез, это, не, так скажем, не является главной и единственной причиной, по которой мы должны назначить лечение. То есть, все должны в комплексе оценивать. Если говорить про эволокумаб, алирокумаб, препараты инъекционные, которые делаются в живот, ну, подкожно раз в две недели, ну, это сколько? Ну, это где-то в месяц 30 тысяч рублей. Ну, тоже выйдет в районе 300-400 тысяч рублей в год. Не каждый себе может позволить, поэтому если мы говорим про льготное обеспечение этих препаратов, они положены только людям, которые уже перенесли инфаркт или инсульт.
На самом деле звучит довольно круто для нашего будущего, как мне кажется, потому что если в этом направлении продолжать развиваться, это будет доступно для всех, может быть, еще что-то в этом ключе придумают, то, наверное, это поможет снизить количество смертей от инсульта, инфарктов. И
ну да, то есть
у вас нагрузка рабочая снизится. Не,
так, ну, так скажем, иногда претензию говорят, типа, вот, вы там столько про статины говорите, про лечение говорите, а что у нас, типа того, смертность-то не снижается? Ну, проблема приверженности к терапии. К сожалению, атеросклероз и гипертония – это тихие убийцы. Они долгое время не беспокоят и начинают беспокоить только тогда, когда что-то случается. По статистике человек, особенно мужского пола, мужчина, узнает о сердечно-сосудистых заболеваний в двух ситуациях. Либо после инфаркта, либо на вскрытие. Это официальная статистика. Вот. Каждый второй. Но по практике скажу, ну, это процентов 90. Я, когда особенно мужчина ко мне приходит, молодой мужчина, ну, до 40 лет, там, даже до 50 лет приходит и, после инфаркта, я всегда задаю один и тот же вопрос. Что вас беспокоило до инфаркта? Ну, 90% людей говорят ничего. Вот что-то там, давление иногда, я его особо не контролировал, ну, нормально себя чувствовал, там, работал, бегал и так далее. Ну, холестерин был и так далее. И говорят, вот на фоне полного здоровья, как говорится. Так что надо все равно знать состояние своего организма. Понятно, ну, в 20 лет, там, ну, до 30 лет не всем надо, так скажем, такой чекап проводить. Если что хочется сказать, врач вам назначил лекарства, те же самые статины, от давления. Вы говорите, ой, я боюсь за печень. Это абсолютно главный орган, так скажем, нашего гражданина и так далее. Я боюсь за печень. Вот просто проанализируйте. Особенно кто, ну, в районе 40 лет. Вот у вас наверняка есть случаи на работе. Родственники, соседи, кто внезапно умер. От чего они умерли? Они от цирроза печени все умерли. Вот они от того, что пили лекарства, и у них печень от этого отвалилась, грубо говоря, и либо все-таки от инфаркта, инсульта. Вот проанализируйте хотя бы с этой стороны. Но, скорее всего, второе. Скорее всего, человек жил-жил, у него инфаркт внезапно случился, и либо человек остался инвалидом, либо внезапно умер, как говорил Воланд, что люди внезапно смертны. Так что здесь мы, врачи, не враги своим пациентам, и наоборот, даем то или иное лечение в двух направлениях. улучшить продолжительность жизни, улучшить качество жизни. Мы не хотим навредить человеку. Если мы назначили лечение, доверяйте врачу. Найдите себе врача, которому вы будете полностью доверять, и работайте с ними в команде. Начали пить те или иные препараты, вы, ну, что-то плохое случилось, да? Ну, скажите врачу, у меня появился, значит, такой-то побочный эффект, и у меня появились те или иные жалобы. Не зарывайте голову в песок и не думайте о том, что врачи хотят вам навредить. Так что, да, лекарства надо пить всю жизнь под контролем анализов, под контролем самочувствия, под наблюдением врача.
Вот, помимо всего прочего, у многих из нас есть храп. Да. Но помимо храпа, у многих еще лет 40 и позже есть апноэ. Да что уж говорить, у меня у самого апноэ есть, я это выяснил недавно. А у меня нет ни лишнего веса, ни каких-то других показателей. Вот хочется узнать, как это может влиять на наше сердце и сосуды.
Ну, вас я видел, в гостях был глубоко уважаемый Бузунов Роман Вячеславович, профессор, один из главных специалистов по апноэ. Это огромная проблема. Это огромная проблема в нашей стране еще в плане того, что сомнолог... это врач, который, либо апнолог, это врач, ну, очень редкая птица, так скажем. Я, живя в провинции, когда я вижу пациента, у которого большая часть патологии со стороны сердца обусловлена именно апноэ, ну, у меня возникает грусть, потому что я ему говорю, что вам нужно там пройти те-то обследования, обратиться к лору, к сомнологу и так далее. Есть люди, которые доезжают, которым назначают CPAP-терапию, человек спит с маски, с аппаратом специально. Направляю, в том числе и в Москву, либо близлежащие города, там Воронеж и так далее. Да, это большая проблема. Как это влияет на сердце? Вот мы недавно сказали о том, что вторичная симптоматическая гипертония, когда там эндокринные органы поражаются, когда сосуды. Но самая главная и самая частая причина вторичной симптоматической гипертонии, когда гипертония – это симптом, а не отдельное заболевание, это апноэ сна. Тяжелой степени апноэ сна. Вот. Гипертония, аритмия. И чем коварна аритмия? Я просто 6 лет проработал в отделении сердечной достаточности, нарушение ритма. Хочу сказать, что самая тяжелая и неприятная для врача аритмия по лечению – это когда у человека аритмия на фоне редкого пульса. Потому что все привыкли о том, что если возник приступ аритмии, сердце часто хаотично, неритмично бьется, это пульс 150-200 ударов в минуту и так далее. Да, это действительно чаще всего. Но когда у человека апноэ – это может привести, когда у человека редкий пульс, 50, порой 40 ударов в минуту, и у него есть аритмия. И это очень тяжелая ситуация. Одна из главных причин – это как раз вот апноэ. Блокады, редкий пульс, аритмия – это вот во главе всего этого стоит апноэ сна. Высокий холестерин, высокий уровень глюкозы крови натощак, триглицеридов, значит, высокий риск инфарктов, высокий риск инсультов. Огромная проблема апноэ сна для России. Официально врача-сомнолога нет в России, поэтому выкручиваемся как можем, но если у кого-то, допустим, кто-то там смотрит в семье, кто-то храпит и останавливается дыхание во время сна, что надо сделать? Есть такой кардиореспираторный мониторинг, желательно его пройти. А потом врача-сомнолога.
А что это такое кардиореспираторный?
Раньше, чтобы выявить апноэ сна, человека обвешивали проводами, это называется полисомнография, запирали где-нибудь в стационаре и говорили, давайте здесь спать и так далее. В непривычных условиях, ну, с проводами, с электродами не очень, так скажем, удобно спать. Кардиореспираторный мониторинг, можете тоже загуглить, это такую канюлю на нос надевают. Здесь такой маленький аппаратик, и здесь как пульсоксиметр, как вот Apple Watch, похожие так и часы, и здесь пульсоксиметр. И с этим минимальным набором приборов человек спит дома, а потом это все относит на расшифровку, и этот аппарат показывает, есть ли у человека апноэ и какой степени апноэ. Соответственно, если тяжелый, то нужен сомнолог.
А если у нас есть, допустим, ВУП или, вот, допустим, аура-ринг, да, или там вотчи, да, они же тоже измеряют наш пульс и могут какие-то вещи фиксировать.
Ну, пульс, да.
Вы как врач, как к этим гаджетам относитесь?
Смотря в разрезе чего смотреть. То есть, если это отслеживание пульса в определенных ситуациях аритмии, нормально, особенно Apple Watch вообще сертифицированы на предмет фибрилляции предсердия, мерцательной аритмии. Если в разрезе апноэ, нет, это не медицинская техника, с помощью которой мы ставим апноэ. А так, в принципе, нормально отношусь.
Но вы сами не используете?
Использую. У меня просто, нет, у меня тоже есть Apple Watch. В последнее время постоянно вот эти вот уведомления, они меня немножко
не пробовали.
Раздражают. Я сейчас использую Apple Watch, когда занимаюсь спортом. Лучше на телефон посмотреть лишний раз.
Помогают ли чеснок, БАДы и народные методы нашему сердцу? Действительно ли с помощью них можно вообще отказаться от статинов и других лекарств?
Нет.
Подавайте подробнее. Допустим... Там, чеснок, да, то есть часто.
Так давно, в 23-м году, было исследование, где брали людей, которым были показаны статины, но они еще не начинали их пить, по-моему, в Америке. Исследование называется «Спорт». Брали людей высокого сердечно-сосудистого риска, которым были показаны статины, но они еще не пили статины. Их поделили на группы. Одной группе давали розовый статин в минимальной дозе 5 мг, а другим группам омега-3, плацебо, там, по-моему, чеснок точно был, омега-3, красный дрожжевой рис. Все эти биодобавки, которые изначально себя зарекомендовали как альтернатива, в кавычках, статинов, они показали эффект плацебо. В отличие от красного дрожжевого риса, он чуть-чуть побольше от плацебо давал эффект. У чеснока была наоборот реакция, на его фоне ЛПНП наоборот увеличился. Вот чуть-чуть, совсем чуть, так что плацебо было даже лучше, чем эффект от экстракта чеснока. А розовостатин снизил ЛПНП на 37%. Там минимальная доза была, так что, в принципе, как он заявлен, соответственно, настолько и снизил. И в официальных рекомендациях это не было. Вот сейчас, в 2025 году, в августе месяце, в конце августа месяца, Европейский конгресс кардиологов выдвинул такую позицию. Не надо использовать биологически активные добавки для снижения холестерина, если они не доказали свою эффективность на продолжительность жизни и на конечные точки. Что у нас является конечными точками? Инфаркт, инсульт, снижение общей смертности. Покажите мне официальный документ, где хотя бы одна биологически активная добавка действительно продемонстрировала влияние на конечные жесткие точки в виде сердечно-сосудистых заболеваний, вообще, в принципе, прогноза. Таких исследований нет. Тот же самый красный дрожжевый рис – это все эффект плацебо, не более того, в лучшем случае. Мы просто упускаем время. То есть люди, которым показаны статины, они, бывает, начинают пить БАДы, с одной стороны они упускают время, а с другой стороны можно заработать себе токсический гепатит. У меня была пациентка, их несколько было, когда они пошли к натуропату, они им выписали, как они написали, натуропатические поддержки печени для снижения холестерина. Они пришли с АЛТ-20, а ушли с АЛТ-750. И потом лечили токсический гепатит достаточно долгое время. А потом в итоге им были назначены статины. Так что, еще раз говорю, не все так полезно. Вообще народной медицины нет. Сейчас будут начинать писать комментарии гневные. Медицина – это наука. Наука, доказательная медицина. Есть народная математика, есть народная физика, есть народная химия, есть такие науки. Наверное, нет. Также нет народной медицины. То есть медицина есть только доказательная, и все. Так что мы не используем эти добавки.
Знаете, когда говорят, как будто исходит из того, что ученые должны как-то навредить и так далее, не рассматривают альтернативные версии. Нет, цель науки же просто докопаться до истины, что действительно работает. То есть в этом и заключается и весь процесс научных изысканий. И меня, конечно, поражает, когда люди начинают ученых какую-то отдельную категорию выделять, хотя, по сути, они решают задачи, которые, соответственно, преследуют сами люди другие.
Даже в разрезе недоказательных препаратов я могу сказать, допустим, есть советские препараты, всем известные, рибоксин, мельдоний, мелдоронат и так далее.
С мельдонием история интересная.
К примеру, начиная уже с Советского Союза, каждый, себя уважающий сердечник себе когда-нибудь прокапал, либо делает определенные курсы и так далее, этих капельниц. Как у нас у нее смертность от этого? От сердечно-сосудистых заболеваний изменилось? Никак. От этого никак не меняется общая продолжительность жизни, никак не меняется ни качество жизни, только эффект плацебо можно поймать, самовнушение и так далее. А с другой стороны, мы просто можем навредить. А с третьей стороны, если человек применяет лекарства и применяя еще биологически активные добавки, он начинает что-то из лекарств убирать. Я не буду там пить препараты какие-нибудь от давления, я буду пить какую-нибудь таурин, к примеру, сейчас очень распространенный, какой-нибудь аргинин, омега-3.
Давайте сразу уточним. Да. Омега-3. Полезно ли для сердца и сосудов?
Омега-3, как я всегда говорю, надо не пить, а есть. То есть полиненасыщенные жирные кислоты – это максимально полезный компонент. То есть из этого состоит и мембрана клеток, и вообще, да, это полезный компонент именно продуктов питания. Никогда не в виде добавок, а когда именно из продуктов
питания. А почему в виде добавок не подходит нам?
Ну, в виде добавок вообще омега-3 изучалось в виде препарата под названием Амакор. Да, действительно, препарат Амакора используется в кардиологии в основном в двух направлениях. Когда действительно омега-3 в лекарственной форме доказал свою эффективность. Первое направление – это снижение триглицеридов. Когда у человека высокий уровень там, триглицеридов, когда более 2,5 ммоль на литр триглицериды, омега-3 в виде Амакора в дозе от 2 грамм до 4 грамм хорошо снижает уровень триглицеридов, особенно у людей там, с диабетом, после инфаркта миокарда, когда мы действительно должны снижать триглицериды. Мы можем использовать Амакор.
Ну, просто кислот. Нужно сказать, что лекарство – это когда уже четко выверена дозировка.
Да.
И это, по сути, та же омега-3, только более проверенная, без каких-то проблем на производстве, условно. Да.
Никто не может проверить производство любой добавки, они же не проходят.
Это же как продукты питания, получается, бата, да?
Ну, просто покупая омега-3 в каком-нибудь маркетплейсе, вы не знаете соотношение этих жирных кислот, и вы не можете...
Просто людей пугает название лекарства.
Да.
Хотя это, по сути, то же самое. Действие вещества просто выделили и дозировку.
Ну, вот и проверялось именно в виде этих компонентов, сколько в процентном соотношении в препарате содержится этих жирных кислот. Второе направление, когда мы можем использовать омега-3, это людей с... в острый период инфаркта миокарда для профилактики жизнеугрожающих нарушений ритма. Эти два направления доказаны, и мы смело можем рекомендовать пациенту омега-3 в виде лекарственной формы Амакора для этих целей. Во всех остальных ситуациях от омега-3, даже от Амакора, нет никакого смысла. Я уже молчу про добавки. Было такое исследование Vital, где проверяли омега-3 и витамин D у людей со сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эффект был равен эффекту плацебо. Поэтому вы можете, конечно, меня там не послушать, использовать омега-3 в своей повседневной практике. Ну, вреда вряд ли вы нанесете. Нет, ну, это не вредно, если нет аллергии, нравится там желтые длинные капсулы глатать, это выбор каждого. А так толку от этого нет. Уж тем более, когда человеку показана статина, не пить статин, а принимать омега-3. А омега-3 не является альтернативой статинов. Омега-3 даже может немножко повышать уровень ЛПНП, но как минимум на него не влиять, а влиять только на триглицериды. Поэтому статины, они выполняют свою функцию. Омега-3 может дополняться к статинам для снижения триглицеридов. Статины также влияют на триглицериды, но недостаточно в определенных ситуациях, поэтому к статинам мы можем добавить омега-3. Но не как альтернатива, это совершенно точно.
Клетчатка и оливковое масло могут нам как-то помочь?
Да, конечно, клетчатка и продукты с повышенным содержанием клетчатки, я имею в виду в первую очередь это овощи, от 400 грамм, минимум 400 грамм в сутки, это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, по-моему, там на 23%. Mm-hmm. То есть добавление тарелки салата к основному употреблению пищи, там завтрак, обед, ужин, снижает сердечно-сосудистые риски и улучшает сердечно-сосудистый прогноз. Поэтому, да, это очень полезно, это должно быть в продукте.
А оливковое масло?
Тоже, да. Да, любое масло оливковое, там, не знаю,
кунжутное.
Ну, там тоже содержится полиненасыщенные жирные кислоты.
Вот, а это, соответственно, нам помогает.
Да. Допустим, средиземноморская диета, она вся вокруг оливкового масла.
Сделали салат, заправили оливковое масло.
Да. Полезно, максимально полезно любое масло, там, тыквенное, кукурузное, кунжутное. Так что употребляйте, ничего против не имею.
Часто еще повторяется такой сценарий. Человек в моменте очень сильно занервничал, то есть какая-то ситуация произошла очень неприятная для него, и случается инсульт, инфаркт. Вот действительно ли это возможно в нашей жизни, и как этот механизм устроен?
Ну, чаще всего, особенно люди тревожные, они мне пишут, вот у меня там панические атаки и так далее, могу ли я от этого умереть? В основном это тоже фактор риска, это мощный фактор риска, когда человек находится постоянно в тревоге, постоянно там в стрессе и так далее. Это мощный фактор риска, особенно когда у человека уже есть измененные сосуды, есть атеросклероз, гипертония и так далее. Да, является мощным фактором риска, как курение, к примеру. Но именно в моменте, когда человек всю жизнь нервничал, вдруг занервничал, ну, вряд ли там что-то случится. То есть должен быть плацдарм, фундамент для развития того же самого инфаркта или инсульта. Чаще всего тот же самый инфаркт миокарда происходит по типу атеротромбоза. То есть когда у человека уже есть бляшка, и она разрывается, и на этом месте разрыва сразу образуется тромб. Конечно, инфаркт миокарда может и течь по пути вазоспазма, то есть когда у человека идеально чистые сосуды, ну вот до подкаста обсуждали лечение холодом и так далее, там прыгнул в прорубь, произошел резкий вазоспазм, и из-за этого произошел инфаркт миокарда. То есть
холодные процедуры могут наоборот навредить нам.
Особенно резкая перемена температуры, да. Есть даже такое понятие, как холодовая стенокардия, то есть когда человек, вот скоро морозы будут, вышел из теплой квартиры в мороз, и из-за этого, особенно если еще и покурил в подъезде, из-за этого может произойти вазоспазм и сердечный приступ, если прям совсем
по-простому. А контрастный душ или обливание на улице холодной водой? Это же, наоборот, всегда воспринималось как профилактика для наших сосудов.
Я скажу, что если человек здоров, у него нет проблем, изначально проблем с сосудами, атеросклероза я имею в виду, то, в принципе, он может это практиковать. В моей практике был молодой пациент, айтишник, который вот на удаленке дома работал. То есть у него рабочее место было там в своей комнате. Много курил, сидел за компьютером по 10-12 часов, а каждое утро контрастный душ у него был. И он начал замечать, что с сердцем что-то не так. А потом у него возникло очень резкие боли в грудной клетке. И в момент боли, когда ему зафиксировали ЭКГ, у него была картина, как будто инфаркт случается. То есть, а потом проходит время, и все нормализуется. Была зафиксирована вот как раз вот вазоспастическая стенокардия. То есть курение, малоподвижный образ жизни, частый стресс, дедлайны эти всевозможные и резкие перепады температуры в душе у него приводили к резкому спазму.
То есть это миф, что холодные процедуры укрепляют наши сосуды?
Ну, это не относится к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Я еще раз говорю, если человек нормально переносит, если у него организм тренирован на этот счет, то в принципе можно. А если возникает какая-то симптоматика на этом фоне, то лучше провериться и этот вопрос уточнить, потому что вот тот айтишник, он когда изменил образ жизни, стал больше двигаться, бросил курить и исключил контрастный душ, у него приступы эти не повторялись. То есть у него это было провокацией.
А вы, может быть, видели, как Павел Дуров ложится в ванную со льдом?
Я больше Криштиану Роналду видел.
И Криштиану Роналду.
У него я видел, да.
Вы считаете, что это не очень здоровая практика?
Не, ну у него там, так скажем, огромный штат своих врачей, поэтому если по диагностическим каким-то критериям там нет каких-то отклонений, то, в принципе, можно, почему нет. Тут еще у меня сразу вопрос по поводу простаты больше, чем к сердцу.
Вот поэтому... Его простата под угрозой.
Да, да. Вот, поэтому все должно быть с умом.
Помимо всего прочего, у нас все любят пить кофе. Иногда там те же студенты пьют энергетики. Да что уж там говорить, я сам пил энергетики. Насколько это вредно для нашего организма?
Кофе демонизировано, кофе полезно. Тоже были исследования, где было 400 тысяч человек. Вот в Великобритании проводили. Кофе, наоборот, профилактирует сердечно-сосудистые заболевания. Многие думают, что на фоне приема кофе, особенно там большего количества, будет там гипертония, аритмия. Нет, было показано, что наоборот, улучшается и давление, и профилактируется аритмия, и положительно влияет на печень, как антиоксидант. Кофе, особенно зерновой кофе, если человек нормально переносит, ради бога. То есть люди кофеин чувствительные. Вот они с утра выпили немного кофе, эспрессо, и всю ночь не могут уснуть. Такие люди, да, действительно есть. Если вы плохо переносите кофе, не пейте, не мучайте себя. Но таких людей немного. Если вы любите кофе, пейте на здоровье. Так что, ну, возможно, перед сном не надо пить, чтобы сон не нарушался. А так кофе не надо демонизировать. Прекрасный продукт, если человек его любит. Касаемо энергетиков, да, вредно. Комбинация кофеина и таурина. Также были исследования, было показано, что может удлинять интервал QT. Это такой интервал на ЭКГ. Чем он больше, тем выше риск жизни угрожающих аритмий. Поэтому энергетики я бы не рекомендовал. Лучше выпейте кофе. Американо какой-нибудь. Так что к энергетикам негатив, а кофе нормально. Но сколько кофе до есть сколько у нас суточное потребление кофеина, по-моему, 400 миллиграмм в сутки, ну, до 3 чашек в день кофе совершенно спокойно можно пить.
Но тут еще зависит, пьешь ли ты чай в течение дня,
потому что... Да, в чае много кофеина, да, и порой даже больше, чем в кофе, да. Вот. Ну, я как кофеман, я чай вообще не люблю, вот сейчас я чай вообще не пью.
А также у нашего населения, у людей возникает проблема с возникновением тромбов. Она не возникает, у них возникают тромбы. Что нужно делать, чтобы снизить вероятность появления тромбов у тебя?
Триада Вирхова: повреждение сосудов, воспаление и застой крови. То есть мы должны с этим и совсем бороться. Что вызывает повреждение сосудов? Вот мы вначале сказали, это в первую очередь гипертония, курение. То есть мы обязательно должны бросать курить, снижать в том числе вес. Большой вес вызывает застой крови в нижних конечностях, в том числе малоподвижный образ жизни. Конечно, имеются всякие наследственные причины и так далее, но это меньшинство. Что снижает риск тромбоза? Снижает риск тромбоза регулярная физическая активность. Если наше сердце качает кровь в артериальном русле, то есть кровь выбрасывается в аорту, в нижних конечностях кровь в венах застаивается при малоподвижном образе жизни. Наши мышцы должны постоянно работать и выталкивать эту кровь к сердцу.
А я слышал про специальные чулки.
Да, которые... я об этом хотел сказать. То есть люди, которые, допустим, летят в самолете, либо ведут малоподвижный образ жизни, долгое время сидят, любят выпить аспирин, ацетилсалициловую кислоту, чтобы профилактика была тромбов. Этого делать не нужно, потому что аспирин в основном работает на артериальном русле. Когда человек долго сидит, тромбы образуются в венозном русле. Поэтому, допустим, длительный перелет предстоит, используйте компрессионные чулки, гольфы, ну, чулки лучше, чтобы это лучше будет профилактика для образования тромбов нижних конечностей.
Вот. Еще свежесть разума повышается, я слышал. Потому что нормально кровь циркулирует, и нормальный приток крови к мозгу происходит.
Ну да, скорее всего, тоже.
У нас просто нейробиолог был, он про это рассказывал, что он лично на себе это испытал, и он носит компрессионные чулки, даже посиненные.
Я на себе испытал, что когда у меня какой-то идет, застой в голове, я начинаю заниматься физической нагрузкой, даже просто ходить по беговой дорожке, и мне тоже ясность ума это прибавляет.
Да.
Это и новые идеи какие-то возникают, поэтому и какие-то, как антидепрессант, какие-то страхи, тревоги пропадают, и как-то переосмысляешь сущность бытия, поэтому все в комплексе должно быть.
А если у тебя уже возник какой-то тромб, можно ли его убрать?
Смотря где, то есть если, да, есть препараты из серии антикоагулянтов, ревроксабана, к примеру, апиксабана, препараты, которые растворяют тромбы, да. Допустим, я как кардиолог, чаще всего мы имеем дело с тромбами в сердце на фоне мерцательной аритмии. Когда у человека обнаруживаются тромбы в сердце, антикоагулянтами мы их растворяем. Либо в венах и нижних конечностях то же самое используем препарат. Ну, надо понимать, чем свежее тромб, тем легче его растворить. Что может вас заподозрить? Ну, к примеру, когда отекла одна конечность, а другая не отекла. То есть вы смотрите на свои ноги и видите несимметричные. То есть одна нога больше, чем другая. Потому что многие думают, если ноги отекли, что это, соответственно, там, сердечная недостаточность. При сердечной недостаточности, при сердечных отеках нижние конечности отекают одинаково, симметрично. И если мы видим там синюшность, болезненность, одна нога больше, чем другая, проверяйте сосуды нижней конечности. Сделайте УЗИ вен, артерии нижней конечности. У меня вот недавно такой пациент был, у которого была одна нога больше, чем другая. Он пошел к участковому терапевту. Ему решили, наверное, добить. Ему назначили большие дозы диуретиков, не проверив УЗИ. А потом проверили, а там флеботромбоз. Слава богу, живой остался. Поэтому...
Вот после такого у слушателей возникает вопрос, а как нам довериться специалисту, если на местах такие люди сидят?
Здесь вопрос риторический. Повышая медицинскую грамотность, скажу, что вот если одна нога больше, чем другая, это может быть лимфостаз, то есть застой лимфы. Это может быть тромбы в венах нижних конечностей. Либо могут быть проблемы с суставами. То есть если у человека возникают симметричные отеки. Надо проверять сердце, надо проверять почки, надо понимать, какие человек принимает лекарства, потому что есть определенные лекарства, которые вызывают отеки, симметричные отеки нижних конечностей. А вот если это происходит несимметрично, то здесь надо проверять сосуды.
Мы в итоге приходим к выводу, что так или иначе нужно самому разбираться во всех аспектах своего здоровья, хотя бы на таком поверхностном уровне, да, уже дальше общаться с врачами.
Ну, в том числе тоже.
Да, но именно с доказательной медициной. Хочется и разобрать такую историю. Дэвид Рокфеллер, он перенес, по-моему, 7 пересадок сердца, умер в 102 года. Хочется узнать, вот в целом, если у нас уже возникнут какие-то серьезные проблемы с нашим сердцем, то действительно мы можем просто его пересадить, и все будет дальше, как будто ничего и не было?
Не, ну для пересадки сердца есть четкие показания. Практика, ну, в России достаточно хорошая. Есть институт Шумакова в Москве, куда мы постоянно направляли своих пациентов. То есть, когда у человека очень сильно страдает насосная функция. Как это выявляется? Вот по УЗИ сердца, по ЭКГ, есть такой показатель под названием фракция выброса. Вот фракция выброса левого желудочка по Симпсону, она в норме более чем 50%. 50-55, совсем хорошо, если больше 57. Основное показание для пересадки сердца – это когда у человека фракция выброса меньше 20%. И когда организм не отвечает на лечение, потому что сейчас есть действительно очень хорошая, как специалист по сердечной недостаточности, скажу, что сейчас современная терапия, ну, творит чудеса в плане сердечной недостаточности, что мы можем улучшить фракцию выброса только, ну, на лекарствах. Вот, без кардиохирургии. Но если у человека не отвечает сердце, не организм на это лечение, фракция выброса менее 20%, и прогрессивно становится все ниже, 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 здесь, к сожалению, кроме трансплантации сердца, никакие лекарства не помогут. И таких пациентов мы регулярно направляли в центр Шумакова, где им пересаживали, да, сердце. Многие пациенты отказывались, то есть их отговаривали родственники, они пугали, ну, понятное дело, страшно было и так далее. Но это уже мы им, пациентам, объясняли, что, ну, здесь уже никак мы не поможем, все-таки мы не боги, у нас вот есть определенный арсенал лекарств, там, рекомендаций и так далее. Поэтому в России сердце, да, пересаживают, и таких пациентов наблюдаем, но все равно это пациенты, которые требуют очень жесткого контроля, и по терапии нельзя вот взять все лекарства, отменить. Цитостатики там используются для подавления собственного иммунитета и так далее. Поэтому...
Чтобы не было аутоиммунной реакции на новый...
Да, уровень. Отторжение, можно отторжение, так сказать, да. Да. То есть, да, отторжение чужого сердца.
Вот сейчас еще, если у человека возникают какие-то проблемы с сердцем, да, там нарушение ритма, еще что-то похожее в данном ключе, то ставят кардиостимулятор.
Немножко, ну, это, так скажем, ваш взгляд со стороны. То есть кардиостимулятор — это аппарат, который не аритмией лечит, а ставится тогда, когда у человека либо есть выраженные блокады в сердце, которые приводят к определенной симптоматике, там, потери сознания, головокружение, выраженная слабость и так далее. Эти блокады сердца выявляются по Холтер ЭКГ. Угу. Вот. Либо когда у человека редкий пульс, патологический редкий пульс, потому что у человека может быть с рождения редкий пульс. У меня есть такие пациенты, которые живут всю жизнь с пульсом там 40-45, и они себя хорошо чувствуют. Либо есть спортсмены. Вот у меня был чемпион по биатлону, у него там в покое пульс был 35, я так-то не смотрел, да и в ЭКГ мне же самому плохо становилось. А он говорит, нормально себя чувствую, прямо это супер. То есть, когда у человека развивается патологическая брадикардия, редкий пульс, менее 40, блокады сердца и так далее, тогда имплантация кардиостимулятора помогает сердцу работать, вырабатывать импульс и сохранять определенную гемодинамику на должном уровне. Кардиостимулятор в основном для этого используется. Когда у человека есть аритмия, хирургическое лечение аритмии – это абляция, прижигание, когда берут, заводят катетер в сердце и прижигают очаги аритмии, и, соответственно, эта аритмия проходит с определенной долей успеха. Ну, есть аритмии, когда абляция помогает на 95-98%, допустим, какая-то наджелудочная тахикардия. Есть аритмия, допустим, фибрилляция предсердия, когда хирургические методы вот этих прижиганий, абляции, либо холодом, криоабляция, есть такое, такая процедура, в среднем на 70-80%. Поэтому в определенных ситуациях аритмию мы лечим так вот хирургически. Есть ситуации, когда кардиостимулятором лечат аритмию, но это очень эксклюзивная ситуация. В основном эта операция не используется. Это в тяжелых ситуациях используют, когда разрушают АВ-узел и ставят кардиостимулятор. Но это дебри, так скажем, в кардиологии.
Так, а если у нас стоит кардиостимулятор, и он внезапно сломался, у человека становится сердце?
Да нет, в основном кардиостимулятор настраивает на такой ритм, что он не постоянно работает. То есть он работает тогда, когда собственный ритм сердца снижается. Угу. То есть есть, конечно, пациенты, у которых кардиостимулятор постоянно работает, выдает там 60 ударов в минуту и так далее, но это может привести к дальнейшему к тому, что сердце на вот этот вот искусственный ритм перестраивается и может развиваться сердечная недостаточность.
Обленится.
Да, можно так сказать по-простому. То есть большинство кардиостимуляторов сейчас современных, они вот как раз настроены на то, чтобы сердце само работало, а когда само сердце не справляется, давать свой импульс.
А может ли быть такое, что наоборот начнет слишком много давать этого импульса?
Да не.
Взломает этот кардиостимулятор?
Ничего не взломается.
Я просто слышал тоже такой миф, что политики, у которых есть кардиостимулятор, они как-то по-особенному пытаются с этим кардиостимулятором заходить в разные помещения. То есть там они чуть ли его не отключают, чтобы никто там не запустил его интенсивно. Не слышали про такое? Буквально вчера видел. Нельзя грамить.
Такого нет, и поэтому люди с кардиостимулятором уже ведут обычно жизнь. Понятно, они будут привязаны к определенному кардиоцентру, чтобы...
Батарейки менять надо.
Да. В том числе через программатор проверяют, если врач там что-то настраивает. Но у меня есть товарищ кардиохирург-аритмолог Олег Валерьевич Лихачев. Он всегда говорит одну и ту же фразу. Когда вам поставили кардиостимулятор, понятно, когда нужно, это самая надежная часть вашего организма. Может все что угодно отказать, а вот кардиостимулятор никогда не откажет. Так что не надо бояться, и если есть показания, реальные показания...
Лучше поставить.
Да. То есть это будет ваш помощник.
В завершение нашего подкаста. Есть ли у вас какие-то пожелания нашим зрителям? Было бы прекрасно, если бы они были в ключе того, как людям, соответственно, быть здоровыми. То есть какие-то прям правила по пунктам.
Первое, вне здоровья, наверное, ментального здоровья, все-таки относиться ко всей информации достаточно критически. Если вы услышали, ту же информацию, мы вам ли вылечим гипертонию шейной гимнастикой, назначим те или иные добавки, относитесь ко всему критически. Я всегда говорю, если бы я не был врачом, не был специалистом в своей сфере, наверное, меня можно было бы легко там обмануть, навешать лапши на уши медицинскими терминами и так далее. Все равно, если вы слышите какую-то информацию, старайтесь у кого-то переспросить, перепроверить, особенно у людей, которые в этой среде варятся, которые компетентны в этой среде. Поэтому, когда, какой-нибудь детский хирург либо ортопед начинает лечить инфаркт, либо атеросклероз, все-таки перепроверьте эту информацию. Касаемо вашего образа жизни, движение – это жизнь. Обязательно ходите, двигайтесь, гуляйте. Старайтесь бросить курить. Курение – самый мощнейший враг нашего сердца и сосудов. Любой курение, будь то кальян, будь то вейпы, будь то сигареты, абсолютно любое курение – это самый мощный враг нашего сердца и сосудов, помимо онкологии и так далее. Хотя есть такая фраза – все боятся онкологии, а умирают от инфаркта. Получайте положительные эмоции, старайтесь следить за тем, чем вы питаетесь. Вес тоже очень важно. И знайте свою генетику. Если есть определенные генетические проблемы, то проконсультируйтесь также со специалистом. Потому что генетика, во-первых, она может передаться, а может не передаться, а во-вторых, может реализоваться, а может не реализоваться. Поэтому надо знать свою генетику, свои корни. И проходите определенные регулярные обследования. Понятное дело, не надо сдавать на все возможные витамины в вашем организме список анализов на 100 тысяч рублей.
На 100 тысяч это еще дешево. Для
некоторых, для Москвы, дешево. Это все бесполезно. Это все на 90% бесполезно. Какой-нибудь уровень гомоцистеина, омега-3 индекса. Это все не нужно. Достаточно сдать. Мы про липидный профиль обсудили. Совсем короткий чекап. Мне, как практикующему врачу, большие анализы не нужны. Достаточно короткий чекап, чтобы я в дальнейшем человека направил, либо не направил на более глубокие анализы. Как знаете, у меня иногда приходят молодые пациенты тревожные. Я вот к вам сейчас пришел, но завтра я иду на МРТ сердца. Я такой, так, минуточку, с этого момента поподробнее. И порой я людям там очень много денег экономлю этим планом. То же самое диагностика, так же, как и самолечением, не надо заниматься. Вот банально сдать там ЭКГ, УЗИ сердца, там, УЗИ сосудов, липидный профиль, чтобы глюкозу крови, чтобы в дальнейшем от этого отталкиваться. Такие мои пожелания.
Томас Томазович, огромное спасибо вам за этот подкаст. Спасибо. Было очень информативно и очень интересно. Для наших зрителей скажу, что помимо того, что вы врач с большим опытом, вы еще и автор книг, к которым тоже можно обратиться. Ссылки укажем в описании.
Спасибо.
И также у вас есть свои социальные сети, тоже все ссылки основные укажем в описании. И хотелось бы тоже у вас узнать, читаете ли вы комментарии под выпусками с вами?
Читаю и на какие-то вопросы отвечаю, поэтому пишите комментарии, вот задавайте вопросы.
А можем ли мы разыграть вашу книгу?
Можем, спокойно.
Дорогие друзья, также мы разыграем книгу нашего гостя. Книги будут даже с автографом.
Да, да, да.
Две книги, да, разыграем?
Давай три.
Три книги с автографом. Для того, чтобы выиграть книгу, оставляйте комментарии под этим выпуском с вашими выводами. Комментарии, которые нам больше всего понравятся, их скрины я размещу в своем телеграм-канале, укажу контакт, как вы можете с нами связаться. Ну, дальше мы сможем проверить достоверность, что это ваши комментарии. Результаты конкурса будут ровно через 3 месяца после публикации этого выпуска. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там, соответственно, мы все опубликуем, и также там я размещу какой-то полезный материал с этого подкаста. Помимо того, что вы можете подписаться на соцсети нашего гостя, обязательно подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на наши все социальные сети, слушайте нас на подкаст-платформах и будьте здоровы. До скорых встреч, пока.
Пока.